Ковенте. 22 часа и 6 минут. Всем добрый вечер. Это, как и было заранее объявлено, программа «Энты». Соответственно, Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о 18-м годе, о заговоре послов, о знаменитом английском агенте, хотел сказать, Брюсе Локарте.
Да. Роберт
Брюс Он, Роберт Брюс Локарт. Да. Вот, напомню, что у вас, вы можете посылать свои вопросы и мнения по СМС и через Телеграм по телефону +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. Соответственно, есть немножко у нас людей и в чате. Вот. Сначала несколько объявлений. Значит, я вам должен сказать, что, безусловно, этот номер как-то вызвал...
Дело твое процветает.
Нездоровый... Упс, не поймал. Я буду показывать. Нездоровый ажиотаж. Потому что на самом деле и ветераны службы внешней разведки, и действующие сотрудники...
Обо мне сейчас?
Да, тебе. Говорят о том, что вот настолько мы сделали хороший вот этот номер, да, что мы довольны. Мы с Юрием Георгиевичем сейчас пытаемся договориться со службой внешней разведки, чтобы нам дали посмотреть досье Рудольфа Гесса. Который Юра держал в руках,
да,
но не открыл, потому что был молодой и сопливый.
Да, сопливый, невнимательный, не... Ну, как бы да. Прошло мимо меня.
Да. Дело Рудольфа Гесса засекречено до сих пор, но оно есть в службе внешней разведки.
Оно есть, его давали тогда Олег Царев, который мы много раз упоминали. Да. Он работал над книгой и имел доступ... К некоторым документам показали.
Да. И на самом деле вот все началось с того, что я смотрел документы предвоенные 41-го года, я вдруг обнаружил, что Сталину, Берии и Молотову докладывали протоколы допроса Гесса, который на самолете, как известно, перелетел в мае 41-го года в Британию, через 3 дня после протокола. Протокол подписал английский чиновник, забыл, как его зовут, мы про это сделаем, да? И через 3 дня они на столе у Сталина, и это делал агент Зенхин. Я думаю, а чему ничего не говорили про агента Зенхина?
Зенхин, сынок.
Сынок, но мы же про него не рассказывали.
Рассказывали, это один из пятерки, так?
Это Филби. Это Филби. Да. Как выяснилось, что это тоже Филби.
Он и получил первую кличку, у него был сынок, потому что он был сынок своего папы, тоже известного.
Серьезно, да. Если ты руку уберешь от рта, тебя могут услышать даже наши слушатели.
Хорошо, все убрал.
Хорошо. Смотрите, Вероника Галкина пишет в чате. Я купила сегодня журнал «Дилетант» про кембриджскую пятерку и билет на встречу в понедельник.
Пусть задает вопросы.
Нет, и мы подпишем обязательно ей этот журнал. Вероника, захватите его с собой. Что будет в понедельник? Второе объявление. Так. В понедельник мы с Юрием Кабаладзе в школе-театре современной пьесы проводим дилетантские чтения по теме «Кембриджская пятерка». Так. Значит, осталось 37 билетов всего.
Сколько зал большой там?
Там 190 чего-то такое. Осталось 37 билетов, и, конечно, они будут раскуплены, мы теперь это понимаем. Но вот вы сможете, скажем, и сейчас, и во время новостях, каким образом их купить. Во-первых, в описании трансляции оно есть. Так? А во-вторых, вы можете зайти на сайт «Школа современной пьесы». Это их сайт, этого театра. Это будет «Школа современной пьесы», понедельник в 19. Пройти там билеты, ноябрь, 15-е. И выбрать одно из 37 оставшихся мест и купить. Это просто вы имеете в виду, потому что, конечно, слушатели нашей программы, они должны иметь преимущество. И 23 ноября уже в Петербурге, в Гельвеции у нас, и на сайте Гельвеции есть билеты, мы опять с Юрой поедем туда, и уже с учетом того, что добавлено. Да? И еще одна история, хотел показать и похвастаться. Ты это не видел. Значит, вы все знаете, что я фанат комикса. Че я вас буду обманывать? Вот Вероника пишет, обязательно захвачу. Спасибо, Алексей Кречевич. Не забудьте подойти за подписью. Мы что-нибудь еще ей подарим тогда. Раз
комикс.
Человек... Он еще не готов. Он только сегодня ушел в типографию. Я хочу показать вам этот комикс. Я прошу, если оператор там есть, придвинуть. Значит, это новая серия, которую это французы издают, которая называется «Дипломатические хроники». И эта книга, этот комикс, он посвящен... Ирану 53-го года, перевороту, о том, как французские, я сейчас раскрою в середине, французские и американские, английские агенты готовили переворот. и свергали правительство Ирана.
Улов это научились.
Да, конечно. И в конце, как у нас в комиксе, здесь есть, Юр, рассекреченные телеграммы британские и французские.
Тоже от Филби.
В 53-м году, может быть, на самом деле. 53-й год, это штука такая, когда англичане потеряли контроль за нефтью в Иране, там национализировали, да, и они были главными потеряшками, я бы сказал так. И поэтому они, американцы, вместе, да,
готовили.
И вот это мне понравилась вот эта история. Я получил только что, я по Амазону заказал. Это вот первая книга, да, называется «Дипломатические хроники». Захочет ли Сергей Викторович раскрывать секрет, мы тоже можем, и даже лучше, но боюсь,
что они анонсировали дальнейшие темы? Или...
Нет. Но они анонсировали, что эти темы будут, понимаешь? Понятно. История в том, что они будут. Пандус Ружин пишет, комикс куплю, ждал. И вот там, 15-го, мы объявим о предзаказе второго тома. Вот только что мне прислали верстку.
Понятно.
Хорошо. Значит, и у нас сразу пришел вопрос.
Так.
Масадык, да, Масадык, правильно. Ребят, только подписывай. А, у меня Дмитрий Месяц. Да, промо. История с Масадыком. Да, и Маша пишет, открыли золотую жилу. Агенты, это золотая жила.
Слушай.
Маша, точно, 100 пудов. А... И сразу вопрос. А Сидней Рейли был тоже замешан в заговоре послов? А как же без парня нашего?
Ну, это отдельная история. Про Сидней Рейли надо отдельно делать.
Да, и
я тебе скажу, ты меня втянул вообще в неприглядную историю. Я вообще больше ничем не занимаюсь. Я как подорванный с утра до вечера читаю вот эти книжки. Так. Одна Будберг-Закревская, чего стоит. Все эти книги о ней. Но должен тебе сказать, что у нас, к сожалению, уже даже и в Новой России безобразно издаются книги. Вот Роберт Локар, да, его изданное в Англии в 23-м году, да. Потом переведенное, изданное у нас. Ни индекса, ни списка фамилий, ни имен, ничего. Я сегодня полдня, значит, занимался таким вопросом. Значит, фигурирует некий Ротштайн.
Так.
Имя не указано. Да. Который дает Локарту, мы об этом еще подробнее поговорим, дает Локарту, выводит его на Литвинова, и Литвинов пишет рекомендательное письмо Троцкому, который в то время наркоминдел. Ротштейн, прямо в этой книге приведено письмо, которое Ротштейн ему перевел на русский язык. И вот этот он перевод и само письмо он везет Троцкому.
Так.
Что позволило ему выйти на Троцкого, что в то время, представляешь, какой это был контакт важный для него. Так вот, я пытался установить, какой Ротштейн, папа или сын?
Тебе удалось?
Нет.
Нет.
Значит, Локарт пишет, что мне было 30 лет, а Ротштейн был на 11 лет старше меня.
Так.
Значит, я вычистил. И получается, что речь идет о сыне, так, поскольку вот как раз разница 11 лет. Но этого не могло быть, потому что он не был еще настолько влиятелен, чтобы писать письмо Литвинову. Значит, речь идет о папе. Это два известных члена коммунистической партии. Вот когда я был знаком с Эндрю, он тогда был такая звезда, британской английской коммунистической партии, был известным журналистом, какое-то время возглавлял ассоциацию иностранной прессы, и я с ним, ну, можно сказать, дружил, много раз с ним встречался. Такой он был очень, знаешь, такой знайка. Ну, человек, который, представляешь, в советские времена Ленина видел. Там на могиле Маркса бывал каждый день. То есть был такой ходячая история, так, с которым интересно было обсуждать вот эти все революционные дела. Теперь вернемся, значит, к нашему герою. Значит, когда я читал...
Роберт Брюс Локарт. Так.
Значит, когда я читал, я вдруг вспомнил, помнишь, мы цитировали Черчилля, который дал потрясающую характеристику разведки, что такое разведная деятельность. Я вам коротко ее напомню. Реальные факты соседствуют с фантастической выдумкой, романтикой и мелодрамой. Клубок в клубке. Заговоры и контрзаговоры, хитрости предательства, подлинные агенты, мнимые агенты, двойные агенты, золото и свинец, бомбы и кинжалы, стрельба, И все переплетено, запутано, все невероятно, и все правда. Вот это можно, это высказывание Черчилля...
Отнести.
Ну, полностью просто. Вот, что Локарт? Ну,
шотландцы.
Что его...
Шотландцы.
Еще, про виски еще не настало.
Нет, давай про Локарта. Откуда,
про
что,
Локарта,
чего?
Да. Локарт действительно шотландец. Он с гордостью пишет, что во мне нет ни одной капли английской крови. Он приводит там своих предков, этот... Там, я не знаю, вот читайте романы Вальтера Скотта, и там все его предки фигурируют.
Дугласа, Гамильтона.
Да, да, Дугласа, он просто их всех перечисляет. Да. Ну, ты правильно сказал, и Дугласа, и Гамильтона, и Макгрегоры, и кого там только
кого
нет.
Кого там только
все
нет.
Все шотландские аристократы.
Угу.
Комминги.
Ну, ладно,
ну, ты всех знает, назвал, да.
Главных назвал.
Молодой человек, так, из такой известной шотландской семьи.
Угу.
Совсем юный, так ищет свое место в жизни. Брат его играет в футбол, что потом ему его спутали с братом, поскольку брат фигурировал в прессе, что играет в футбол, и этого нашего Локарта включили в сборную.
Я знаю, ты мне расскажешь. Подожди, ты рад, да. Ты что-то прыгаешь.
Ну, это просто интересно. Я не прыгаю.
Прыгаешь, он еще до...
Он еще до Малайи не доехал.
Вот именно, я не заразился малярией, а ты про сборную России.
Но тем не менее, понимаешь, я просто о брате говорю, что семья непростая, там играли гольф, футбол. Сам Локарт не играл, но брат его все-таки втянул в футбол. Так вот, Локарт ищет место под солнцем. И кто-то ему советует, а поезжай в Малайи какой-то, родственник там
кого-то. Это 10-е годы 20-го
века. Да,
это,
10-й год, да, там. Где-то так, что ты там разбогатеешь, заработаешь капитал.
То есть авантюрист.
Авантюрист. Перед этим он побывал в Париже, где и выучил французский язык, и чуть ли не переводил французских поэтов. В Германии, где он тоже развлекался. То есть едет в Малайю такой, ну, образованный, знающий несколько языков. Русский пока в его жизни не фигурирует никак. Да? И он едет в Малайю заниматься каучуком. Но там он понимает, что...
Каучуком?
Ну, каучуком и каучуком.
Каучуком.
Да, он понимает, что это не его стезя, что что-то надо искать другое. И там очевидно, что еще важную ссылку надо сделать. Нигде в его книге не указано, что он только вот в русском варианте, что это агент воспоминаний офицера британской разведки. Нигде нет упоминания, что он был сотрудник MI6. В специальном отделе МИДа, ну, это действительно, когда он писал книгу в 23-м году, тогда факт существования английской разведки не был признан. Все понимали, что она есть, да? Все знали, что, ну, ни директор разведки, ни вообще сам факт ее существования англичанами официально не признавался. Может быть, в этом причина. Я уже... Залез, у меня два таких тома, история официальной MI5, это контрразведка,
MI5,
и MI6, это
разведка.
Ни одного упоминания Локарта, заговора этого, так?
Может, этого вообще не было?
Нет, это было, я думаю, им нечем здесь гордиться, да, то есть это одно обстоятельство, а второе, что Локарт... Ну, не знаю, к тому времени уже в живых не было, когда писались эти два тома. Там Кристофер Эндер, такой знаменитый исследователь.
Да.
Ну, это очень странно, что ни одного слова. А у книги это, в общем, достаточно подробно описано, но не так подробно, чтобы мы до конца вникли. А что же он такого натворил? Угу. Ну, мы возвращаемся в Малайю. Он пробовал там какое-то время. Там, очевидно, на него выходят какие-то сотрудники разведки. И говорит, парень, ты вообще не тем занимаешься.
Возвращайся. У тебя много языков, 5
или 6
уже, да?
Ясно. Он такой объект для... вербовки для работы в какой-то спецслужбе.
Так.
Он возвращается в Лондон, едет к родителям на Рождество, все, и поступает ему такое предложение, что, а не сдать ли тебе экзамены в Министерстве иностранных дел?
Великобритании.
Естественно, Великобритания. Так, политический отдел. Думаю, что это завуалированное предложение, не стать ли тебе сотрудником британской разведки. Хотя формально, да, как бы разведкой занималось Министерство иностранных дел, и там какой-то отдел был. Но параллельно существовала и сама разведка. Я думаю, что он был, конечно, профессиональным разведчиком. Он сдает экзамены и проходит как он пишет, к моему удивлению, я прошел. А чего удивляться? Очень хороший немецкий, очень хороший французский.
Языки были у него.
Потом шотландцев в разведке очень любили. Кто еще из шотландцев великий разведчик, ты должен назвать?
Угу.
Ну-ка. Кто шотландец, разведчик великий?
Не
недавно. Ну, ты же фильм не посмотрел, просто
нет,
позор.
Я не смотрел.
Ну, там же, он же Джеймс Бонд, это шотландец. А его прототип Фицрой Маклин, это тоже шотландец. То есть Шотландия
причем
очень...
Причем незаконно рожденный, судя по Фицрою. Фицрой – это незаконно рожденный. Фиц – это приставка к бастарду.
Да, надо же, это я не знал. Ты где ты откопал?
А?
Не, он-то был всюду, как раз законно.
Всюду называется, да.
Не знаю. Во всяком случае, вот он поступает в разведку и получает, что молодой человек, надо ехать в Россию. Потому что угу. Россия вся бурлит. Это на 14-й год он туда приезжает. Это еще...
В 12-й, Юр.
В 12-м году.
В 12-м году приезжает.
Да, в 12-м году он приезжает. Это еще старая, как бы, царская Россия. Да. Ему это все очень нравится.
За два года до Первой мировой войны он приезжает.
Да, да, да. И там вообще...
Учит русский.
Он учит русский очень быстро, им овладевает.
Поселился в семье русских аристократов.
Эртель, да,
но
да.
Но Эртель из фамилии русская, но
да,
тем не
да,
менее,
но
да.
Но тем не менее, да, русские да, аристократы
вот тут...
быстро осваивают русский язык,
вот
ездит.
Тут... Подожди. И вот тут он попадает в футбольную команду.
Вот тут он, да, попадает в футбольный канал, деться
сказать...
некуда, и он
нет,
получает,
нет,
и очень гордился,
нет,
там какое-то первое место они завоевали.
Дело в том, что тогда футбольная команда, вот эта, она называлась «Морозовские».
Да,
и
да.
Эта команда была создана в Орехово-Зуево.
Точно.
И один из младший брат одного из его товарищей, англичан, был управляющим в Орехово-Зуево.
И Морозов доплачивал, там, по-моему, по 10 рублей, значит, всем футболистам.
И они говорят, что это вот нужно рабочему классу. Вместо пьянства футбол.
Да.
Вот это было. И они, эта команда Морозовские, они играли и внутри России были дважды чемпионами России, в том числе с участием Локарта.
Нашего героя.
Нашего героя.
И он очень гордился, он сохранил.
Забивал голы, да.
С нем проснулся талант. Ну, шотландец, понимаешь, регби, гольф, но, это все.
Ну, он, кстати, говорил, когда футбол, я все хотел понять, мяч круглый или продолговатый. Он шутил так. Но он действительно, был известным футболистом в России, был то, что называлось сборной России, его команда, его клуб Морозовский дважды выигрывали кубок при нем. В начале 12-го и в конце 12-го года он стал...
Я не думал, что ты так любишь футбол, понимаешь? Что...
Я люблю шотландцев.
Да.
И он стал, ну, если не символом, но он был очень любим.
Да.
Причем болельщики собирались, было мало команд. И он пишет, что на стадионе вокруг нас было 14 тысяч человек, когда мы там и выигрывали.
Вообще тогда же футбол вот только
начинался. Да.
И вообще, конечно, ты очень важную вещь сказал, он был очень обаятельный.
Да.
Он моментально, его окружали поклонники, поклонницы, он любил развлечения, он ездил в оперу, он ездил, значит, к цыганам, стрельню. Так,
при
он
этом
там...
он вице-консул британского правительства в Москве.
Да.
О, в Москве, в Петербурге.
Петербурге, да.
Он в Петербурге, он второй
он
член
знаком
посольства.
С послом, да, и он вице-консул, он, значит, не в посольстве, у него отдельное помещение, которое он снял, то есть он такой самостоятельная фигура, и за буквально за пару лет становится очень знаковой, известной фигурой,
любимцем
публики,
да.
И таким завоевывает такой авторитет. Да. Ну, начиная, он очень, очень красиво все это описывает, вообще эта книга цена его, вот он очень здорово передал атмосферу довоенную, военную, вот революционную, он это все очень здорово описано, тем более, что он знаком со всеми ведущими персонажами, так, Лениным, Троцким, там, Литвиновым, Караханом, ну и можно перечислять бесконечно, то есть люди, которым он заходил просто в кабинет, беседовал.
Это потом уже, после революции,
потом, ну, я
говорю, опять перепрыгнул через
войну. Я не перепрыгнул, я просто хочу его... презентовать, как бы, что он действительно умел устанавливать связи, обаял людей.
Обаяшка.
Обаяшка был такой, да.
Да.
И стал такой очень известной фигурой в петербургских кругах. Но начинается, сам понимаешь, что. Начинается заваруха, черт знает что. Начинается мировая война. И, конечно, у него задание какое? Ну, первоначально такой мысли не было, что Россия выйдет из войны. Так удержать Россию, чтобы Россия продолжала воевать. Потому что если Россия уйдет, окрепнет Германия, ни англичанам, ни французам это не нужно. Так. Но война идет, он эту войну комментирует, знакомится в том числе с Распутиным, с, вот, с людьми, которые в правительстве определяют, там, в Думе. То есть он действительно передает в Лондон очень важную информацию, которая ложится на стол Ллойд Джорджу, премьер-министру Великобритании.
От этого мальчишки?
От этого мальчишки, да. Его действительно, но он, видно, обладал уникальными способностями.
Разговаривать, да?
Разговаривать. Потом он уже в более поздние годы стал просто статьи писать для газет. То есть он обладал очень, владел пером. И все его донесения, даже несмотря на то, что был посол, был посольство, которое тоже информировало Лондон, но его корреспонденции, ну, телеграммы, да, пользовались таким, ну, если не... влиянием, если хочешь. И, по крайней мере, ну, Ллойд Джордж его запомнил. Да. Короче говоря, что привело к его отъезду, вот я, честно говоря...
Во время войны. Отозвали?
Отозвали, да. Но почему отозвали? Отозвали очень надолго, но он прозевал...
Собственно, революцию.
Абсолютно. Февральскую революцию он прозевал. Он о ней узнал только в Лондоне.
Да.
И хотя он, значит, устал за эти годы от напряженной работы, у него была мечта все-таки в Англии пожить с родителями, значит, все-таки вспомнить старые связи, ему звонят чуть не накануне Нового года: молодой человек, вам надо вернуться обратно, потому что события требуют вашего присутствия, и нам нужен человек, который может это все квалифицированно свои рекомендации. Да. Потому что, ну, ты можешь себе представить, это неожиданно нагрянувшая революция, так, возвращение Ленина, ну, не буду забегать вперед. И он быстро-быстро его собирают и снова отправляют.
У него уже очень хороший русский язык к этому времени.
Абсолютно, да.
Но он... А послом был Бьюкинен.
Бьюкинен,
совершенно верно. Посол, кто-то спросил, я сейчас скажу, кто Бьюкинен, да, Дмитрий, да, был Бьюкинен. Я напоминаю, это программа «Агенты», Юрий Кабаладзе, у нас через 2 минуты новости. Я хочу немножко пройтись по вопросам. СМС плюс 7985-970-45-45, не забывайте подписываться. В чат я смотреть не буду, они занимаются своими какими-то там бананами, помидорами. «Приветствую», пишет тебе Сергей Петричук. Вопрос Юрию Кабаладзе. Известно ли ему имя Слабов Леонид Алексеевич?
Нет.
Работал в КГБ в резидентуре в 50-х, 60-х годах.
Что значит КГБ в резидентуре? В какой? В лондонской?
Ну, Сергей, вы пришлите тогда?
Да, где
в какой?
Он? Что значит КГБ в резидентуре?
Да.
В какой стране?
Да. Ишь ты.
Мне такая фамилия ничего не говорит.
Ага. Маша спрашивает, были ли разведчики восточного происхождения? Вы все про англичан, да про англичан.
Восточного? Где? В КГБ?
Ну, это ты, например.
Ну, я
например,
вот
вас... Маша, например,
не были
Юрий Кабаладзе, да?
Выдающие было пары армян, да. Значит, были Акхмеров такой известный.
Да,
было
да.
Много очень...
Армян было очень много известных, это верно.
Тавтян был у истоков создания.
Нам
ну, армяне, во-первых, хорошо знают языки, да?
Так.
Это очень важно.
Это после революции,
фактор.
Кстати, их было
после
очень
революции.
Много там, да,
после
на восток.
Революции, естественно.
На восток, да. А нам напоминает, что Ллойд Джордж был валлийцем. Он тоже, в общем, не совсем британец. Ну и что, что называется, да? Это история вот про это. Мы возвращаемся и напомним, что это программа «Агенты». Мы еще только добрались до заговора послов. Мы сейчас идем на новости. Напоминаем вам, что мы с Юрием Кабаладзе в школе современной пьесы в понедельник в 19 часов представляем вам и номер, и отвечаем на ваши вопросы уже аудитории, не только вот неизвестных здесь людей. Вот, поэтому давайте заходите в описание трансляции, я имею в виду для вас, есть история про билеты, их осталось, в начале передачи их было 37, и, соответственно, для тех, кто слушает радио и не в чате, значит, сайт «Школа современной пьесы», находите билеты, ноябрь, 15-е, и выкупаете, если хотите, конечно, новости на Эхе.
Агенты.
23 часа 34 минуты в Москве. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. Программа «Агенты». Мы приближаемся к заговору послов. А к Роберту Брюсу Локарту я отвечу только Анне Карениной. Морозов – это все тот промышленник, который создал коллекцию импрессионистов?
Да, да.
Нет, это его двоюродный брат.
Вот владелец фабрики.
Владелец фабрики был Викула. Его двоюродный брат. Но этого двоюродный брат Саввы Морозова. То есть это морозовские. Грубо говоря, вы близки к истине. Поехали к заговору послов.
Ну, до заговора послов еще далеко. Вот он приезжает в новую Москву, новую Россию. Нету старых министров, нету царя, нету вот этих вот сановников. Так существует новое правительство. Угу. Вот министры, значит, можно перечислить, министры-капиталисты, министры-социалисты. Многих из них он знает, но он питает особые симпатии к Керенскому, с которого у него складываются очень дружеские отношения. Вообще Керенский был
он
дилетант.
Он, в смысле, Локарт.
Да, с Локарт, да. Скажи, пожалуйста, о Керенском писал дилетант? Он заслуживает вообще внимания.
Отдельный это... номер не делали, но...
Он заслуживает, да. Потому что это, конечно, незаурядная личность, и то, что пишет о нем... Локарт, о его выдающихся ораторских способностях, он присутствовал на его выступлении в течение 2 часов, он потом пишет, что эта речь в течение нескольких дней просто будоражила общественность.
Ну, может быть, стоит о Керенском,
да,
я подумаю.
Да, то есть такое. И потом уже, когда, ну, мы все знаем печальную судьбу Керенского, как пишет Локарт, он к нему пришел за помощью, когда удирал, можно сказать, из России, и он ему помог с документами и отправил его за границу. И он к нему питал тоже товарищеские чувства, и потом уже спустя годы они встречались в Праге, и он сохранял к нему какие-то дружеское такое расположение и считал...
Надо напомнить, что Локарт, в отличие от Сиднея Рейли, выжил.
Нет, ну, Сидни Рейли – это особо...
Нет, ну, все-таки, чтобы не путали их,
да,
двоих.
Ну, Локарт, потому что был прикрыт дипломатическим иммунитетом.
Ну, атташе военно-морской кроме тоже был прикрыт дипломатия. Его прикрыли очень быстро. Давай рассказывать.
Да, значит, дело в том...
Давай про заговор послов.
Хорошо, заговор послов.
Да.
Значит, тут важно понимать, что происходит с участием России в войне. Главная задача, которую поставили перед Локартом, не допустить выхода России из войны.
Но она в марте вышла, Брестский мир, март 18-го.
Так вот, когда случается Брестский мир, и Локарт понимает, что это не получилось. То есть Россия из войны вышла, хотя Троцкий настаивал на продолжение военных действий, но тут решал Ленин все. Так? Кстати, о Ленине, о Троцком, у него потрясающие портреты об одном и другом, и он, сравнивая Ленина с Троцким, отдает предпочтение Ленину, который был действительно, если, говорит, высказывания Троцкого, его решения подвергались сомнению, то Ленин был абсолютный авторитет. Это говорит сторонний наблюдатель. Он видит, какой
перетаскивал
власть.
Да.
Короче говоря, как вызрел этот заговор послов? Локарт понимает, и англичане понимают, что все, теряем Россию. Так?
Союзника.
Как союзника. Она выходит из войны, поэтому надо делать все, чтобы погубить большевиков.
Было еще одно событие, это заговор левых эсеров 6 июля, которые попытались вернуть Россию в войну, убили немецкого посла Мирбаха.
Это отдельная история,
я хорошо знаю.
Это кто убил, ты знаешь, помнишь фамилию?
Блюмкин. И Андреев.
Фантастическая история.
Подожди. История, Саша. Ты же сказал про страну, да?
Да.
Вот в марте выходит, первая попытка в июле, левые эсеры пытаются втянуть Россию снова в войну, не получается, и вот в августе это все и происходит.
И тогда создается такой кружок с представителей Англии.
Локарт во главе.
Локарт во главе Франции. Он, кстати, это очень затушевывает в своей книге, он себя не выпячивает, но между строк можно понять, что он этим... заговором руководит. У него деньги, он раздает деньги. Когда его арестовывают, у него в пиджаке зашита записная книжка, со всеми выдал такому-то деньги, все. И он понимает, что все обыскали, все перевернули, а одежду не посмотрели. Что делать? И он просится в туалет и думает, а дверь не закрывают, что там стоит часовой, и он... улучшил там минутку, достал эту записную книжку. Мне, говорит, повезло, что туалет был загаженный, бумаги никакой не было, и я вырвал из записной книжки листки и использовал их по назначению. И спустил в унитаз, слава богу, что вода была. То есть он избавился от улик.
Но это уже потом.
Да. Но там было предательство, и ОГПУ знало все.
ВЧК.
ВЧК, да-да.
ВЧК, еще ВЧК.
Знали все. Дзержинский знал все. Да. Значит, они понимают, ВЧК, что действительно Локарт и вот эти ребята организовывают заговор, да еще было предательство вот этого француза, сейчас помню его фамилию, который написал просто донос. У него были свои там мысли, и ВЧК получает просто абсолютно достоверные данные, что вокруг Локарта созрела вот такая группа людей, и они в том числе делают ставку на латышей, поскольку латыши... Он получает информацию, что там зреет недовольство, что они готовы выступить против советской власти. И в этот момент у него появляются два человека, которые выдают себя за латышей. Один действительно был латыш. Буйкис его фамилия. Но он представил себя как сейчас...
Шмидхен.
Шмидхен, да, какая-то такая крутая фамилия. И они... Ну, так хотелось ему поверить Локарту, что действительно вот есть силы, которые могут выступить против большевиков, что он им поверил, он им вручает деньги, он дает им задание связаться там с генералом Пулем, чтобы они ехали на юг России, чтобы, ну, готовят реально заговор. И это становится известно...
Переворот. Всем.
Переворот.
Арест, да. Ленина, арест Троцкого.
Причем он говорит, что вы должны убить Ленина. Он понимает, что Ленин ключевая фигура. И он им говорит, что убейте. Он сам в книге об этом не пишет. Но
еще
вот
бы.
Этот Буйкис, с да. которым потом было интервью спустя годы, он в «Известиях», и оно было полностью опубликовано, где он рассказывает. И он прямо говорит, что мне Локарт дал задание, что вот вам деньги, вы должны вот не церемониться и убить Ленина. Потому что Ленин, конечно, ключевая фигура, он решает все. Не Троцкий, а именно Ленин. Его арестовывают, так, обыск. Арестовывают его, мы даже, наверное,
нет,
времени...
Заходит в посольство.
Да, да.
Один из его офицеров,
да.
как раз который упоминал, морской офицер Кроме,
да.
начинает отстреливаться.
Ухватывает пистолет, да. его застрелили.
Его застрелили. Хотя у него тоже был дипломатический иммунитет.
Да, ну это дало повод англичанам выступить с нотой протеста. Вообще в посольство не врывается. Но это был такой период, если уж Мирбаха убили-то, немецкого посла, да. то убить там английского шпиона, это просто
военно-морской атташе.
Да, ну. Тоже шпион, так.
Да. Да уж.
Короче говоря, его арестовывают, и тут надо, нельзя не упомянуть, мы, наверное, не успеем подробно о ней поговорить, Муру, Закревскую, Будберг, Бенкендорф.
В обратном
или
порядке,
Бенкендорф, Будберг. Закревская девичья фамилия, Бенкендорф да. ее по
первому
замужеству,
мужа.
Да. И кого мы пропустили? И Будберг. Мура. Это, конечно, уникальная женщина. Просто вот я хочу...
Я так и знал, что ты свернешь туда.
Не, я сейчас
я
только на минутку. Просто это моя любимая героиня. Значит, найдите книгу Нины Берберовой. Это жена Ходосевича, которая написала потрясающую книгу. Куда ее показать? Вот туда?
В камеру, вот сюда, вот в эту камеру.
Вот в эту камеру. Угу. «Железная женщина». Она дружила с Мурой и написала ее подробную биографию. Кстати... В первой части она подробно описывает ее отношения с Локартом. Она была любовницей Локарта. Закревская. Как потом стала любовницей Горького и любовницей Уэллса.
Да, Герберта Уэллса.
Герберта Уэллса. То да. есть, ну, это три основных.
Пошла
ее, да.
по рукам.
Да. да. Но книжка
что
просто потрясающая.
Будем, завидовать будем. Да.
да, ну просто ей надо отдельную передачу посвятить. Она того стоит. Закончила свою жизнь в Лондоне уже такой в преклонном возрасте. И на прошлой передаче, если ты помнишь, любимому нам сказал, что он у нее был в гостях. Но я, говорит, даже не предполагал, кто это такая.
Ну,
так. К тому времени мы в Советском Союзе ничего о ней не знали. Как бы она была, ну, не то, что засекречена, вычеркнута из истории.
Вычеркнута.
Короче говоря, его арестовывают. Помещают
Локарта его.
Локарта его, Локарта.
Дипломата.
Дипломата арестовывает, но и он какое-то время его держит на Лубянке. Потом его переводят в квартиру в Кремле, и им занимается Петерс.
Первый зам.
Первый зам.
Дзержинского.
Дзержинского, который тоже уникальная фигура. Ты можешь себе представить, первый зам женат на англичанке. Просит Локарта, когда его выпустили из тюрьмы, когда отпустили его в Англию, передайте, пожалуйста, моей жене письмо. Ну, ты можешь себе представить, что первый зам Дзержинского поручает английскому шпиону передать письмо. Потом, когда он уже становится такой известной фигурой, он вызывает жену с дочерью в Москву, жену сразу посылают в ГУЛАГ.
Конечно.
Дочь неприкаянная, значит, где-то что-то работает и тоже заканчивает жизнь как-то печально. Его расстреливают, естественно, как у нас водится. То есть трагическая фигура. Но он испытывал какие-то симпатии к Локарту. Тем более, что сам долгие годы прожил в Лондоне и участвовал в экспроприаторах. То есть он реально в бандитских налетах на банки, там стрельба, просидел там в английской тюрьме, но вовремя ноги оттуда унес. То есть такой тоже полубандит, то был очарован Локартом и ему помогал. И он по просьбе, поскольку он был влиятельный человек, второй человек, опять хочу сказать, в НКВД, в ВЧК, он выпустил эту Муру из тюрьмы и разрешил ей свидание. Она ему носила, они лично не встречались, но она передавала ему передачи, она ему носила одежду, еду, то есть они постоянно встречались. А он бы в нее был безумно влюблен. И она ему вложила...
Он это Локарт, она это Мура.
Для меня он сегодня только Локарт. Или Ленин. Вот если будет о Ленине...
Поэтому нужно разобраться.
Он Локарт, значит, был влюблен в эту Муру. И она ему вложила в книгу записку, что не волнуйся, все будет хорошо, потому что Петр сказал, что мы его отпускаем. А почему его отпускают? Потому что, значит, англичане арестовали Литвинова. То есть
в Лондоне
была обменная карта. А вы Локарта, значит, не отпустите, мы Литвинова вашего, значит. И это было главным инструментом.
Ну,
давление на...
Но ему повезло, Локарту, потому что это все случилось в августе. 31 августа было покушение на Ленина, а 1 сентября убийство Урицкого.
Что вызвало у него ужас, потому что он понимал, что это вызвало. Он видел, как в тюрьме, когда он сидел на Лубянке, когда на расстрел ведут вот этих бывших царских министров, то есть начался массовый террор.
Красный террор.
Но
ему удалось проскочить.
Проскочить, потому что он следил, ну, ему носили газеты, эти красноармейцы приносили, он читал советские газеты, и когда первая сотка появилась, что Ленину стало получше, он вздохнул с облегчением. В тюрьме он столкнулся с Каплан.
Фани.
Но почему-то он называет ее Дорой. Я не знаю, я впервые встретил это имя, что Дора Каплан, она описывает ее биографию. И ее же тоже, там тоже разные версии. То ли ее расстреляли, то ли там ее прямо в Кремле. Потом, значит, сожгли ее тело, вот этот комендант Кремля. То есть ситуация была аховская, так? И он прекрасно понимал, что она очень печально для него закончится. Но поскольку был в заложниках Литвинов, поскольку Ленин пошел на поправку, поскольку начались успехи у Красной армии, у армии Троцкого, и как-то все расслабились, и немножко стало такое, знаешь, отлегло, они его и выпустили, и он уехал... Ну, неспокойно, там тоже с приключениями, но, тем не менее, он до Лондона добрался и уже остаток жизни провел.
Ну, вот длинный остаток жизни.
Длинный остаток. Он долго прожил, написал вот эту прекрасную книгу, мемуару в 23-м году.
Угу.
Мы уже говорили, что, я думаю, что почему он не упоминает о своей прямой причастности, принадлежности к разведке, потому что разведка в то время официально не признавалась. Такой службы не было.
Да, он потом становится корреспондентом.
Да, он написал, работы, его попросили написать статью «Ваше впечатление о России». Он пишет статью, которую публикует в газете. Он понимает, что у него такие журналистские способности. И ему заплатили по 25 гинеи, это была колоссальная сумма, что он это давало ему дополнительный доход. И он продолжает, да, и у него была встреча, мы пропустили важный момент, он же с Ллойд Джорджем встречался, и тот ему сказал, что молодой человек с вашими способностями, вы должны вернуться вот в Россию, как раз перед вторым посещением России он имел прямое поручение Ллойд Джорджа, что вообще странная история, там был посол, и, видно, Ллойд Джордж больше любил его, чем посла.
Он был шпион?
Да. Не хочу просто начинать о Будберг, потому что...
Я только хочу сказать, что во время Второй мировой войны Он возвращается в разведку английскую, британскую, да, и становится руководителем политической разведки Великобритании.
В МИДе.
В МИДе. Ну, политическая разведка была в МИДе, конечно.
Ну да, то есть она как бы ну, это такая уловка 22, вроде да, и в МИДе, и не в МИДе. То есть он возвращается в разведку.
Он возвращается в разведку во время войны.
И он занимается политической информацией. Кстати, вот тоже интересный вопрос. Филби что-то сообщал о нем?
Ты работе, меня спрашиваешь, да. Это тебя я должен спросить.
Это я не помню, я не знаю.
Да. Хорошо, давай-ка про все-таки Муру. У нас еще 10 минут есть.
Ой, Мура, это, конечно, книжку я вам уже назвал.
Да. Книжку ты назвал, книжка-мишка.
Книжка-мишка.
Да.
Значит,
роковая.
Ее жизнеспособность, быть может, связанная с железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие, ее жизненная философия сделала хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой, она могла бы быть коммунисткой, но она никогда не могла быть мещанкой. В эти первые дни наших встреч в Петербурге, это пишет он, Локарт.
А Локарт пишет.
Я был слишком занят и озабочен своей собственной персоной, чтобы уделить ей больше внимания. Я видел в ней женщину большого очарования, чей разговор мог озарить мой день. То есть влюбился по уши.
Красиво.
И действительно у них была такая очень нежная любовь и такая вот взаимопомощь, и она ему действительно была предана и помогала, когда он сидел в тюрьме, и Петерс, который тоже проникся, а в нее все влюблялись. Да. И вот как бы она была такой, ну что ли, женщиной всей его жизни, так, и он сохранил к ней самые теплые отношения, хотя уже вернувшись в Лондон, он потом женился снова, с первой женой он разошелся, и она ему сообщала, что вот твоя жена в Лондоне, то есть она знала, что он был женат, и это не мешало им общаться. А потом она знакомится, поскольку она оказывается, он уезжает, она оказывается одна, ты можешь себе представить, что Петербург там, или Москва, 18-19 год, разруха, ей нечего одеть, нечего есть, и ее знакомят с Горьким. Там тоже отдельная история, Чуковский, по-моему, ее привел на квартиру Горькому, и Горький моментально в нее влюбляется. И она через какое-то время становится его личным секретарем, ведет его дела и тоже по жизни его сопровождает. Когда она живет у Горького на квартире, Горький – это тоже отдельная история. Да? Горький – революция, Горький – отношение к Ленину, Горький – отношение вообще к революции, к большевикам. Это же тоже отдельно, ну, то есть захватывающая история. Да? На каком-то этапе он же рассорился с Лениным, и его даже Ленин говорит, вам пора уезжать. Так? Потом уже, в более поздние годы, они снова как бы помирились, но, тем не менее, уже тех добрых, теплых отношений не было, потому что Горький видел, что большевики творят с прессой, как они закрываются, что они творят с людьми ему, близкими, дорогими, и вот Мура становится его секретарем, его сопровождает по жизни.
На Капри.
На Капри есть версия, то есть он, ты знаешь, какое произведение он ей посвятил? Закревской. Клима Самгина.
Хороший подарок любимой женщине.
Ну, то есть, представляешь, да. Я обожал Клима Самгина, читал его, перечитывал, но как бы не обращал внимания, кому, ну, посвящена кому-то. Так я тогда, мы вообще ничего не представляли, что это за Закревская, Будберг, кто это такая, да. И есть версия такая, я не могу ее ни опровергнуть, ни утвердить, что он ей завещал свои... архив свой.
Нет, Горького точно. Горький завещал, она его вывезла в Лондон.
Ну да,
и потом
он делся?
Да. Нет, советская власть пыталась его выкупить.
И вот а что потом с архивом было? Она его привезла, по-моему.
Она часть архива продала, а кому она его завещала, у нее дети остались, Бенкендорфы.
Не знаю, это надо все-таки досконально изучать.
Это твои случилось. Товарищи, да, пусть, да.
Я тебе скажу, когда я работал в пресс-бюро, я уже не помню, кто-то обратился с просьбой дать материалы по Разогревскому. Uh-huh. У нас в разведке практически ничего не было, кроме какой-то общей справки.
Uh-huh.
Я думаю, что если... Потому что была версия, что она агент НКВД, что она агент англичан, что она агент немцев, что она работает на все разведки, но такой информации, ну, может быть, мне не дали, черт его знает. Но, может, эта информация есть в ФСБ, потому что она могла по линии
контрразведки. ВЧК, по линии,
да,
ВЧК.
ВЧК, да. Ну, действительно уникальная женщина. Там очень забавный эпизод, когда она ночует в квартире Горького. Ей предоставили комнату в Москве, да. В этот момент приезжает Герберт Уэллс. Горькому в качестве его гостя привозят ему пижаму ночную в подарок и живет у него, значит, харчуется там. Ну, ты помнишь, встреча с Лениным, вот эта вся эта эпопея.
«Россия во мгле».
«Россия во мгле», то есть он тоже был увлечен вот этими коммунистическими идеями. Не только он, там многие выдающиеся английские писатели были так захвачены, не говоря же о нашей пятерке, так, что прямо все обожали коммунизм, Ленина, и считали, что вот, наконец, появилась страна, которая выведет человечество на светлый путь развития. Так. И ночью, когда она спит в спальне, стук в дверь. Она не успевает поднять голову, как в комнату ходит разгоряченный Уэллс.
Уэллс.
Уэллс. Уэллс это, да, это валиция, а Уэллс. Да, и что случилось?
То, что должно было.
Да. Увы, она становится его любовницей. При живом Горьком.
Который в соседней комнате, в новой пижаме, в подаренной пижаме.
Он ее потом увозит в Англию, умоляет ее выйти за него замуж. Она отказывается.
Он это Герберт Уэллс.
Герберт Уэллс. Я что-то, видно, неправильно это. Он это сбивает с толку наших радиослушателей. Он это Локарт, он это Горький, он это Герберт Уэллс.
Это разные люди.
Разные люди, все разные люди, но все одинаково в нее влюбленные и до конца жизни ей преданные, доверяющие ей, и она обладала вот какой-то такой магией, харизмой, но она заслуживает больше внимания, может быть, о ней не как о агенте, а как вот о выдающейся женщине, это надо кому-то поручить.
Она действительно считалась, что она шпионила за Горьким, особенно последние годы, она была... Во время его смерти рядом с ним.
Я не знаю. Вот она с Крючковым этим, с секретарем Горьку, да, она поддерживала с ним отношения. Не,
она была здесь, в Москве, когда Горький умер.
Да, да. Она была здесь, приехала, да.
Ее выпустили.
Ее впустили и выпустили, то есть, что тоже странно. Да,
это 36-й год вообще-то.
Да. И вообще она по всем тогдашним стандартам просто шпионка, негодяйка и вообще осколок прошлого и подлежит немедленной ликвидации. Но, тем не менее, вот она уцелела и прожила долгую жизнь. И
да, вот не поймешь, на самом деле. Не поймешь.
Нет, это требует, я говорю, отдельно изучения. Я попытался порыться, но черт-то куда кидаться.
Ну, вот в архивах СВР, как мы видим, этого нет, да?
Да, это надо, наверное, ФСБ обращаться, может быть. Настало время уже о ней рассказывать.
Не будут рассказывать.
Почему? Ну что уже, прошло столько лет.
Про Гесса не
живых никого
прекрати,
нет.
А про Гесса
ну, это просто такая, знаешь, что ли, традиция, не знаю.
Про книги что прочитать? Почитать быстренько.
Прочитать, ну, обязательно, если кто заинтересовался им, Локартом.
Локартом, да.
Вот, «Огонь о Российской империи» — это русский вариант. «Воспоминания офицера британской разведки». Два издания.
В камеру покажи.
Два издания. Вот одно это, и второе, это, по-моему, международные отношения. Нет, «Агентство печати новости». Та же книга и тоже бездарно издана. Ни алфавитного указателя, ни имен, ни индекса. Но интересные фотографии очень редкие. Видно из английского издания. Роберте Локарте был снят фильм, его играет Лесли Говард, это тот, который играл «Унесенные ветром», в которого влюблена была Скарлетт О'Хара.
Господи, как все сложно в нашем мире, да.
Ну, поскольку мы не успели поговорить о Сидни Рейли, вот...
Ну, мы еще поговорим, у нас всегда...
Сын, не путайте с отцом.
Так.
Сын его Робин Брюс Локарт, тот Роберт, а
это Робин.
Он написал книгу
о Рейли.
О Рейли. Очень хорошая книжка, кстати. Тоже без издано бездарно, ни указатели имен, ну ничего, ну никаких пояснений, это надо до всего докапываться. Ну и, конечно, «Жемчужина» – это книга сэра Роберта Брюса Локарта, то есть нашего Локарта, который написал книгу о виски. С предисловием Бунтмана.
Сергея Александровича,
будут твоего зама, который оказался, мы об этом не знали, он любитель виски.
Да.
И очень хорошая книжка, которая подробно описана. Ну, Локарт, как сам пишет, что, ну, я не мог об этом не написать, потому что это моя история. Это...
Что его история? Виски его история?
Виски его история. Он очень подробно описывается. Вот Лагавулин, например.
Например.
Да, это Лафройк, у него подробное описание. Это вот тот торфяной виски, который...
Роберт Брюс Локарт.
Да, да.
Это он. Да, о виски, да. Сергей Бунтман, о этом же самом. Об этом же самом еще раз покажу. Вот это тот самый Локарт. Вы-то думали, заговор послов. Заговор послов. Ну, виски.
Напился и...
Да, и виски не допил, видимо. Я так предположу. Можете сказать, я предположу.
Но он был большой любитель шампанского и гулял еще в той царской России. Он красиво гулял. К цыганам ездил, был влюблен в эту певицу знаменитую цыганскую. И поехал к ней попрощаться, когда уже все это скукожилось.
Да,
она, беда. Как он пишет, она закончила жизнь в нищете где-то за границей.
Ну, это ты тоже там, да, как бы, да. Ну, что,
вот мы, такая история.
Мы с частью из вас встретимся в понедельник в 19 в школе современной пьесы, билеты в описании трансляции. И ответим на ваши вопросы заодно. И продолжим разговор в понедельник.
Значит, следующий четверг у нас будет специалист по Норвегии. Мой товарищ, который...
Как мы... Наши подводные лодки в Норвегии.
Да, в том числе. Он наши долго подводные... работал в Норвегии, очень хорошо ее знает.
И свидетель и участник.
Что рассказать.
Свидетель и...
Ой, Лев Кошляков.
Лев Кошляков. Все, мы с вами прощаемся. А потом, после новостей, программа «Эпизод», эпизодическая, Лиза Никина.
Авентур.